Всем привет, твой подкаст на месте, меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Заходите в наш Телеграм, заходите на наш Патреон, разыгрывайте с нами и получайте попыт. А еще заходите к Диме на стримы и слушайте хорошие новости.
Да, сегодня новости у нас самые хорошие. Вон тут немцы пытаются предвидеть следующую войну и вообще ставить какой-то план действий, анализируя книги.
План капкан получается, но история достаточно любопытная. Подход, так скажем, не самый тривиальный. Если очень коротко, то они пытаются анализировать литературу в каком-либо опасном регионе, соответственно, литературу этого региона. Да, и по ней, по ее настроениям, понимать, а к чему этот регион движется.
Ну, вообще интересная тема. То есть всегда литература отражает какие-то настроения народа, да, и почему бы ее не проанализировать? Но мне кажется, это слегка такой медленный анализ. Вот там, почему бы не анализировать какие-то настроения там в соцсетях или в новостных каких-то там ресурсах, да? Потому что, ну, пока книгу напишут, пока книгу издадут. Там много времени.
Не, идея-то в другом ведь, на самом деле, да? Анализировать соцсети тоже можно, но если анализировать соцсети и такие инстант-новости, то будет и инстант-предикшн, скажем так. Имеется в виду, нам интересно, им интересно узнать не то, что происходит конкретно сейчас, и будет ли война через неделю. Им интересно узнать, будет ли война через 5 лет.
Так а как книги в этом помогут? Книги тоже как бы такую инстант-ситуацию показывают, да? Вот сейчас есть какое-то такое настроение, человек пишет такую-то книгу, да? Все, и он ее издает. А потом, а настроение на самом деле уже изменилось к этому моменту, пока он ее издал.
Я думаю, что их идея в том, что книги несут более косвенный характер на массы, да, если в книге есть какая-то пропаганда, если есть, наоборот, пропаганда против этой книги или какие-то угнетения автора или книги, например, она становится запрещенной на территории, что-то в этом духе, да, то есть эти исследования, эти исследователи выставляют специальные оценки книгам от минус единицы до плюс трех, и, собственно, чем выше эта оценка, тем опаснее регион. И посыл-то в том, что из-за того, какие вот они, знаешь, неявные эти признаки, да, из-за этого и получается, что это прогноз на далекое будущее, когда ситуация накопится достаточно далеко. То есть мы смотрим на ростки, чтобы посмотреть, какими будут цветочки.
Так, а есть какой-то список признаков, по которым они составляют вообще свою оценку?
Ну смотри, то, что пишется в статье, эта статья, кстати, вышла на The Guardian, они пишут, что брался известный своими конфликтами регион, анализируя тамошнюю литературу. Было 9 оценок, по этим 9, было 9 параметров, по этим 9 параметрам выставлялись оценки. Это тематический охват, более цензура текста, цензура автора, реакция СМИ, кстати, вот о которых ты упомянул, Twitter и все остальное, скорее всего, тоже входит. То есть я имею в виду, стоит разделять современные СМИ и СМИ, которые подразумевают люди, скажем так, старого поколения, потому что они подразумевают, что радио, телевидение, да, а мы уже в Твиттере выставляем оценки книгам, и это тоже нормально.
Президент сидит... Я вообще про газеты подумал.
А, тем более, да. Президент сидит в Твиттере, или там какой-то Илон Маск, он написал одну строчку, и потом какой-то происходит глобальный коллапс. Соответственно, реакция СМИ, скандал вокруг текста, скандал вокруг самого автора, литературные премии для автора, премии для текста и, наконец, нарративная стратегия. То есть подразумевается под этим, поддерживает ли автор какую-то сторону конфликта или нет. И вот по каждому из параметров оценка от минус единицы до плюс трех. И, соответственно, опасный регион такой, как бы, знаешь, зеленый, желтый, красный.
Забавно, конечно, как о людях можно вот легко так проанализировать ту инфу, да, от соцсетей до книжек и понять, чем они живут, чем будут жить буквально это, там, следующие 5 лет.
Ничего себе легко, в смысле?
Не, ну у них же из того, что я прочитал, были действительно успешные предсказания. То есть проект работал.
На год
и
вперед.
Я так понимаю, что если это смогло поднять военная машина одной страны, да, то почему другие не могут улучшать это все, и будет легко?
Другие это могут улучшать все это. Сейчас проблема в том, что после начала всей пандемии этот проект заморозили или даже совсем прикрыли, там эта статья не уточняет, по-моему. К сожалению, так произошло, но, в общем-то, в коротко, где это происходит и что происходит. Это сотрудничество военных и институтов Германии. Институт, что забавно, вообще ни хрена не технический. До той степени, что когда приехали военные и захотели разместить в корпусе, на кампусе этого университета лабораторию искусственного интеллекта, то там рассчитывали на бунт, потому что этот университет, он находится в Тюбинген, сори, немецкий все еще сложный для меня, Тюбинген, значит, и это университет, из которого выпускались в 15 веке известные поэты, философы, и сейчас он направлен на литературу, философию, вот. Всю вот эту ерунду.
Ну да, тут получается военно-техническая лаборатория у них там под боком, как будто да. Враг на своей территории уже.
Вот, враг у ворот, да. Но, значит, они теперь сделали там в эту лабораторию, и, собственно, почему именно в этом университете? Потому что они одни из лучших в изучении языков. А так как мы изучаем литературу и языки в данной задаче, да, то почему бы нам не обратиться, собственно, к людям, которые лучше в этом? И я думаю, что на самом деле очень интересное соединение, я думаю, что оно и в дальнейшем будет продолжаться и усиливаться, когда, знаешь, технари вроде тебя и меня будут приходить к людям из естественных наук, из искусства и так дальше, и просить у них помощи, потому что нам нужно более глубокое понимание того, что происходит.
Насколько, ну, я вот задумался про конфликт в Карабахе, в Армении и Азербайджане, ну, собственно, который эта система и предсказала, и выходит, что в какой-то степени система не нужна. Почему? Потому что, например, в библиотеках этих стран начали появляться книги с протестными настроениями, и, по сути-то, это происходило заранее, и это могли сделать какие-то аналитики, да, без вообще использования каких-то технических систем и анализа, там, Big Data или тех же СМИ, еще чего-нибудь.
Само собой. Ты можешь тоже пойти на завод и, например, пошить себе кофту. Это тоже могут сделать люди.
Не, ну, понятно, да, но просто... Вопрос в том, что насколько рано эта система, да, предвидела такой конфликт. Это не было типа за 5 лет до, то есть, скорее всего, там было несколько месяцев. И по сути, это не сильно отличается от того, что увидели бы люди за такое же время до.
Да, но и система только в разработке находилась. То есть представь, что она дошла до своего полного потенциала, который они установили как 5 лет. Да, и этот, под этим полным потенциалом 5 лет имеется в виду, что ученые уверены, что они смогут туда дойти. То есть потенциально это может быть даже больше. И вот за 5 лет эта система, это на 5 лет вперед эта система могла бы предсказать какой-нибудь конфликт. Я не уверен, что люди смогли бы так сделать. Кроме того, для этого пришлось бы прошерстить. Ладно, окей, скорее всего, смогли бы. Да, но сколько информации для этого пришлось прошерстить бы?
Ну да, конечно, люди не смогут там, в краткие сроки обработать такое же количество информации, как алгоритмы. Соглашусь.
Вот, и соответственно, вообще, как бы какой нюанс этого алгоритма? Да, изначально исследователи хотели анализировать все же текст. Но с текстом есть большая-большая беда. Во-первых, никто из них не мог читать... книги и статьи на чужом для них языке, которые они абсолютно никак не знали. Другая история, что нужно было бы подстроить систему под эти языки. И, соответственно, если мы используем какую-то систему датамайнинга на текстах, то нам нужно подстроить нашу систему под каждый из языков. Ну, это уже как бы техническая реализация, детали технической реализации, но тем не менее. Предположим, что у нас даже кое-как это получится. Да, или предположим, что мы сможем там перевести, например, с одного языка на другой и там сделать это просто на переводе. Перевод сразу же делает много ошибок, кроме того, обрезает игру слов, определенные нюансы, подтексты. Но с другой стороны, даже если бы мы смогли зайти прямо конкретно в какой-то конкретный язык, там все равно будет обрезка этого контекста, да, этой игры слов, потому что тебе нужно понимать ситуацию целиком. Тебе нужна машина в виде GPT-17, наверное, для того, чтобы проанализировать все вот, знаешь, иронию, сарказм, прочитать сквозь строки там и всю вот эту вот штуку. Кроме того, тебе нужно еще и понимать, что происходит в стране. Тебе нужно еще и почитать, скорее всего, там газеты, не газеты, это телевидение, туда-сюда. И только тогда ты сможешь составить это полное впечатление. И когда исследователи, а там основная их часть, это все же не технари, а лингвисты, когда они начали этим заниматься, то технари им сказали, что это сложно. И те такие, ну ок, давайте как бы зайдем с другой стороны. И они зашли вот через авторов. И через шумиху, которая происходит вокруг текста, а не в тексте.
Угу, то есть все-таки не так сильно используется сам текст. Ну, логично, да. Но с другой стороны, шумиха тоже может быть наиграна, да? То есть в какой-то момент, когда, допустим, какие-то власти там узнали о том, что вот используются такие системы, и они хотят, наоборот, их обмануть, да? Они могут создать там ложную шумиху, которая будет больше, чем та, которая правильная, да? И система тогда будет ошибаться, потому что, ну, вот эта шумиха, она круче, чем другая шумиха, значит, результат такой будет ложно-позитивный.
Ну, как бы да, по-хорошему, такие нюансы пришлось бы обрабатывать. Смотри, если сейчас происходили бы выборы, когда происходили выборы на Украине, так сказать, была шумиха с двух сторон, и все бросались друг друга какашками. Да, но ты все равно улавливал настроение всего этого. Несмотря на то, что одни говорили про других неправду, и другие говорили про первых неправду, ты понимал, что происходит. А происходило как бы полная дичь. И то же самое было бы и там, да, есть какая-то книжка, которая там какая-то контроверсивная, да, и она вызывает вокруг себя шумиху. И здесь появляется какой-то политик, который говорит, что книга говно, а книга говорит, что он говно. И получается такой конфликт. И мы анализируем конфликт целиком, а не точечно вот эти вот вбросы говна на вентилятор.
Ну да, я понимаю. То есть мы анализируем не сам факт, о чем конфликт и кто прав, а просто, что конфликт существует, да, или будет существовать в какой-то там ближайший момент времени.
Да, но я думаю, что можно было бы анализировать и в чем конкретно конфликт. Но для этого пришлось бы уже хорошо вникать в то, что написано в текстах.
Но все равно это однобоко получается. Это вот основывается на определенных текстах, которые могут не всегда раскрывать полную суть проблемы. Да? То есть конфликт Израиля или Палестины. Да? Многолетний конфликт, где никто не знает, кто прав, кто виноват.
Да, да.
И как его разрешить на основе литературы? Ну, вряд ли. Я думаю, одни и другие пишут очень разные вещи.
Да, да. Тебе пришлось бы задействовать максимально большое количество информации для того, чтобы составить хоть сколько-то объективную оценку, и то не факт, что этого бы хватило. У тебя всегда была бы проблема, что тебе не хватает данных. Для справедливости тебе не хватает данных. Прям как в жизни.
Ну да, да.
В общем, система классная. Я думаю, что это очень хорошее исследование. Стоит упомянуть главного исследователя, ведущего. Да, и зовут его Венхайм. У меня вылетело из головы. Юнгер Вертхаймер. Прошу прощения. Такой дядочку, знаешь. Он похож на ученого из Тора. Помнишь, был физик там такой сумасшедший, актер?
Ну, я не смотрел, поэтому не помню точно. Я не фанат, сори.
Одним словом, по-моему, безумно интересный проект, особенно если не смогут в конечном итоге анализировать еще текста, но на текущий момент проект остановлен, к слову. Мы совершенно забыли сказать, как проект называется. Проект называется Кассандра. Кассандра — это имя древнегреческой пророчицы, сын, дочери Приама, царя, царя Трои. И, значит, Кассандра обладала даром предвидения. И она увидела, что, что греки были в коне, она увидела, что произойдет коллапс, она увидела свою собственную смерть, но ей никто не поверил. Там есть разные вариации трактовки, почему ей не поверили. Но одним словом, когда эта система показала первые свои успехи, да, ученые, не ученые, военные начали говорить, что в принципе удивлены, неплохо, да, потому что они не верили. Деньги инвестировали, но не верили. А потом наступил кризис, карантин, и военные как бы решили выбрать слепоту, скажем так. То есть, ну или не военные, а такой government. Но посмотрим, чем это закончится.
И вообще Кассандра довольно-таки популярное название, потому что есть и база данных Кассандра от Apache, и есть еще одна система по анализу финансовых махинаций, по-моему, государство тоже называется Кассандра, поэтому популярненько. Ну, давай пойдем дальше. У нас там на днях 24 июня официально уже представили Windows 11. И вот никто не ждал, и вот опять, да. Уже же вроде как, когда запускали десятку, Microsoft обещала, что это вот последняя винда, и все, вот дальше будут только обновления, которые будут ее менять, и мы откажемся от этих циферок в названии, тоже не будет там новых глобальных версий каких-то. И в итоге мы пришли к тому, что спустя 6 лет получаем Windows 11. Я думаю, эти ирландцы обидятся, да? Все же видели видос с ирландцами в лифте, где они пытаются поехать на 11 этаж.
Да. В общем, никогда такого не было, и вот опять Microsoft что-то делает вопреки своим обещаниям.
Да, ну вроде делает неплохо. Конечно, это не то, что они когда-то обещали в 10X, которую они какое-то время назад анонсировали, и в которой должна была быть поддержка двухэкранных устройств, которые как бы конкурирующие с Chrome OS и ноутбуками, хромбуками от Google. И в 10X вообще они предлагали отказаться от стандартной, вообще от ядра винды старого, в котором до сих пор тянутся элементы там с 98-й винды, из всех вот изначальных. И хотели сделать за основу запуск приложений через Microsoft Store и через Microsoft Store и UVP, которые вот Windows Universal Platform. И все остальные приложения Win32, они бы запускались в сэндбоксе, и было бы на самом деле круто, они были бы изолированы, и было бы надежно и классно. Но в итоге, я так понимаю, новое ядро не зашло, и отказались они от этого, и сделали как бы новую обертку для 10-й винды. По сути-то ничего сильно не поменялось, кроме интерфейса, да, вот появились эти закругленные уголки, появился такой fluent дизайн. В общем, винда становится таким филиалом macOS.
Слушай, ну вернули виджеты с 8-й винды или 7-й?
7-й, точно. Да. Это вообще офигенная фича, по-моему, мне всегда нравится. Там на 7-й по умолчанию был такой типа спидометр, как загрузка и процессора. Было прикольно наблюдать. Ну и, кстати, будет API, так что разработчики смогут сделать своих виджетов. Будет прикольно, я думаю.
Запилишь виджет?
Конечно. Все виджеты запилю просто.
Понял тебя. Так а что, собственно, поменяли-то, кроме дизайна и виджетов? Какие-то технические детали есть?
Ну смотри, Windows Subsystem for Linux будет уже прямо из коробки, она сильно не поменяется, но 11 ее точно поддерживает. То есть можно свободно запустить у себя там Linux, Linux-приложение и в то же время находиться под виндой, да? Плюс они убирают из стандартного пакета винды приложения, которые особо не нужны, например, Skype, этот Paint 3D, OneNote, 3D Viewer. Я не понимаю, зачем их на самом деле добавили. Вот ты хоть раз пользовался этими приложениями?
Ну, Skype'ом.
Ну, кроме Skype, ну, типа, там
я даже
файлы
не знал,
покидать
что есть...
всегда надо.
Я даже не знал, что есть Paint 3D.
А он по умолчанию раньше открывался вместо Paint.
Раньше-то когда?
Ну, вот как десятка вышла, он какое-то время был по умолчанию вместо Paint.
Погоди, дай глянуть.
Когда ты нажимаешь правой на картинку и жмешь «Изменить». Раньше открывался Paint 3D.
Ну, в общем, у меня... Paint.
Или там был Paint Net, я не помню. Ну, в общем, необычный Paint был.
Не, у меня просто Paint. Я без малейшего. Я не знал. Ну, я
кажется,
не знал, что такое есть вообще.
Есть такое. Да, я когда-то по приколу даже пытался попользоваться, там что-то нарисовать, но толку от этого я не вижу. Ну, как бы, если ты рисуешь в 3D, поставь себе Blender там на крайняк. Ну, камон. Плюс они заменяют вот Skype на Teams. Теперь Teams будет по умолчанию в винде. Ну и ко всему из таких технических изменений, для установки винды в некоторых странах потребуется криптографический модуль. Он обычно есть уже на материнке, и он просто включается-выключается через BIOS. Называется он TPM. И... суть в том, что это просто отдельный чип, который отвечает за криптографию. В 11-й винде они хотят сделать все супер безопасно, клево, поэтому эта штука должна быть включена. Ну и плюс должен использоваться обязательно UEFI. Не помню, как расшифровывается, но, в общем, вы все в курсе, кто хотя бы раз винду переустанавливал.
Вопрос-то следующий, главный. Кайген сработает? Надо же как-то крякнуть винду.
Не-не-не, ну типа KMS-активатор всегда будет работать. Просто в некоторых странах для, допустим, официальной установки винды, да, придется чуть заморочиться. Там в BIOS попереключать какие-то параметры. Не, ну, корпорации какие-то ставят большие. Ну и плюс на ноутбуках иногда идет предустановленное, там, на майкрософтовских.
Да, у меня стояло. Через год закончил, снес и поставил себе пиратскую.
Зверь сидит, да?
Да, да. Не, нет. Я ставлю Вегорский или как-то так.
А,
Огорский, что-то такое.
Есть такая сборка. Помню.
Я уже как-то привык к ней, и все хорошо ставится, и вот.
Не, я всегда качаю официальный образ сайта Microsoft. Там, кстати, нельзя скачать образ просто так. Нужно зайти на их страничку, где они вот распространяют эти ICO-образы, и переключиться в режим просмотра от 5-го айфона. И только тогда у тебя появляется возможность скачать ICO.
Почему 5-го айфона?
Не знаю, вот почему-то надо именно с айфона заходить, с других устройств не работает. Видимо, они, ну, не пофиксили эту проблему, и вот так оно, так все и работает.
Есть
в интернете миллион гайдов.
Ты ее качаешь, а потом КМС активатором активируешь, и нормально.
Ну да, да, и обновы приходят, и ничего не ломается, все классно. Ничего не вырезано, не перекодировано.
Понял. Слушай, а кто там рипнулся, я забыл, из тех, кто репаки делал?
RG-механики.
Не-не, разве? Нет,
да,
там
да,
чувак,
да,
по-моему,
это,
как-то через...
Это был один чувак, RG-механики, да.
А, окей, обидно.
Вот, ну я не знаю, это мем или это правда, но я не раз видел это.
Напишите в комментах, это мем или правда.
И вообще, кто ваш любимый репакер?
Да.
Вот, ну кроме того... обещают, что в 11-й винде будет поддержка, нативная поддержка Android-приложений. То есть теперь можно будет Instagram запустить прямо на винде. Причем нативно, без всяких эмуляторов, там, без танцев с бубном. Вот такое. Но есть тут нюанс, конечно, небольшой, потому что это все будет использоваться, это все будет использовать Intel Bridge. Это такая технология от Intel, которая позволяет транслировать команды приложений, которые созданы, например, для ARM, в команды x86 архитектур. Поэтому не факт, что на AMD будет работать так же быстро. То есть работать будет, но могут быть какие-то нюансы. Ну и понятно, что как бы с чипами ARM тоже не ясно, как это будет работать. Наверное, они будут как-то дебажить, проверять еще очень долго и все это фиксить. Ну а в целом изменения затрагивают в основном интерфейс. И самое забавное, что кнопка пуск за все эти миллионы лет, пока винда существует, наконец-то переедет с левого угла в центр.
Она все больше и больше на Mac какие-то становится похоже.
Да, я уже не отличаю, как бы не вижу разницы macOS, винда. Выглядит одинаково. Тем более я любитель таскбар этот поставить вверх.
Крановый ублюдок. Ты просто косишь под какую-то Linux херню, там Ubuntu или типа того?
Не, мне просто удобнее.
Ой, в душе хочешь просто накатить себе Ubuntu, где он по дефолту сверху стоит.
Ну да. Не, у меня есть как бы Ubuntu, да. Я ей просто не пользуюсь часто так. Ну и тем более, у меня часто открыто много вкладок в браузере, и мне удобнее видеть приложения и вкладки сверху. Но в целом больших изменений не ждите. По железу требования тоже особо не изменились. То есть там, по-моему, чуть они, конечно, прибавили, но в целом изменений не будет. И есть даже сайт, где можно проверить свою винду, свою машину на совместимость с новой виндой.
Проблема будет старая, по-моему. То, что винда будет продолжать расти с каждым днем. Просто как ребенок. Такой синдромом Дауна.
Так и любая система будет расти, пока ты будешь ставить на нее приложение. То есть, понятно, у тебя там на Linux нет приложений, нечему и расти, собственно.
Понимаешь? С виндой как бы проблема в чем? Что даже если ты ничего особо не ставишь, у тебя почему-то постоянно растет, сокращается количество свободного места на диске C.
Нет, так каждое приложение пишет в какой-то там темп.
Почему они не очищаются туда?
Ну, темп очищается после каждого включения-выключения, после каждой перезагрузки.
Все равно ведь продолжает расти.
Ну да, потому что вот так пишут приложения, когда очень много данных там хранится, непонятно зачем. То есть ты же по умолчанию ставишь все на диск C, вот тебе и ответ.
Пиздёж.
Ставишь на другой диск.
Я ставлю на диск D все по умолчанию.
Ты что, игры ставишь?
Да во что мне еще?
Все программы.
Что мне еще делать на винде?
Я не знаю.
У меня здесь кроме Audition, в котором мы с тобой пишем подкасты, больше ничего нету. Ну типа Discord еще.
Ну тогда не знаю, что у тебя растет. У меня там докеры, вон всякие, Visual Studio, Rider, тут я не знаю, куча репозиториев там. Понятно, у меня место как бы оно занимает, да. Плюс куча программ просто, которые мне нужны, но... Если бы тут ничего не было, я думаю, место бы не росло. Или она просто, знаешь, сама по себе пишет какие-то байты.
Я думаю, что да, она просто там файлы создает, просто там рандомный какой-то билиберду пишет.
Да-да-да, после каждого логина, типа, создать там файл 10 мегабайт.
Да, именно так и есть, 100%.
Ну, износ он всегда должен быть.
Да. Это все глобальный заговор.
Согласен. Но Microsoft, видишь, и дальше продолжает выпускать новинки. Вот они для GitHub запилили Copilot, который, по сути, уже и автопилот для программиста. Теперь в Visual Studio Code можно будет код не писать. Можно будет с помощью автодополнения с искусственным интеллектом автоматически какие-то методы дополнять, да, которые ты начал писать. Начал писать какой-то там... X плюс Y, да, и оно само за тебя все дальше написало. Что оно поняло твою идею. Так что парное программирование больше не нужно.
Ты вообще хоть раз занимался парным программированием?
Конечно, сидел на коленках, программировал.
Понял.
Шучу, вообще нет, на самом деле.
Не продолжай. Да, штука, в общем-то, основывается на GPT. И здесь особо добавить нечего, кроме того, что OpenAI переобучили GPT специально под программирование, они обучали его на GitHub. Ну, то есть фактически это как бы GitHub и OpenAI запустили эту штуку, да, но так как GitHub принадлежит Microsoft, обучили они, значит, всю эту тему на GitHub, и получился у них GPT-3, который, вернее, получился у них проект, алгоритм, который называется OpenAI Codex, и технический директор OpenAI Грег Брокман называет его потомком GPT-3. Ну, одним словом, короче, GPT-3 просто обученный на программировании, и все.
Знаешь, это напоминает шутку, мол, за что тебе платят деньги, ты же копируешь все со Stack Overflow. Да, но я знаю, какой код нужно копировать.
Да-да, так и есть.
Вот так и здесь будет. Оно само за тебя знает, какой код ты хотел написать. Но вообще идея прикольная, дорогая, богатая, но ничего нового она не привносит, потому что есть еще один сервис, который называется Tab9, и он делает абсолютно то же самое. Он делает умное автодополнение кода, который пишешь. И даже у них даже сайты выглядят одинаково с этим решением от Microsoft. И просто Tab9 основан на GPT-2. И получается чуть-чуть хуже технологии, но и глобально проблема остается, потому что это все работает в узком контексте. Когда ты пишешь, допустим, какой-то метод или какой-то очень простенький класс, там, шаблон, да, это классно будет работать для языков, у которых очень много boilerplate кода, там, для какой-то Java, допустим, да, для Python. Это не будет работать, например, там, с Clojure или с Haskell каким-то. Это все будет просто какие-то странные вещи выдавать.
С Haskell ничего работать не будет.
Ну и понимаешь, это будет работать в пределах там какого-то, да, класса. Это не будет работать глобально для системы. Поэтому, ну как бы это хорошо, прикольно, но будет ли оно настолько полезно, непонятно. То есть даже если попытаться написать какой-то простой парсер с помощью этого автодополнения, особо хороших результатов оно не покажет. А, ну, какой смысл тогда, да? То есть оно по задумке должно бы продолжать твою мысль, а оно будет предлагать какие-то странные куски. Ну, тем более, оно научено не на сниппетах кода, оно генерирует новый код. То есть разработчики этой системы говорят, что там шанс, что какой-то код повторится, это примерно 0,1%. То есть этот код нельзя будет потом... Как сказать, это не чей-то код, да, то есть там OpenAI не сможет прийти к тебе и сказать, что это наш код, потому что наша система вот его сгенерировала, там мы его владельцы, да, потому что он всегда уникален с каждым запросом.
Получается, что создание велосипедов теперь доведено до абсолюта.
Ну да, получается так. То есть теперь мы можем создавать велосипеды с помощью этой системы миллиардами различных способов. Да, да. Ну и тем более читать этот код будет очень непросто, потому что система это явно не думает о том, что это должен быть читабельный код. Ну и плюс есть уже отзывы от людей, которые попробовали, и они говорят, что вот я писал какой-то метод, одинаковый метод 10 раз, и 9 из 10 я получил какую-то билиберду, и только один раз она предложила мне адекватный результат.
Знаешь, когда в какой-то игре тебе предлагают сгенерировать рандомного персонажа, и ты сидишь и полчаса нажимаешь на кнопку, пока он тебя устроит.
Ну да. Так и здесь будет. А вообще я им предлагаю ввести прикольные тарифные планы, типа подсказывать код как джун, как мидл, как сеньор. Чтобы у каждого была своя расценка.
Отлично. Такая, не знаю, я не слишком в это верю. Мы много раз уже с тобой это обсуждали, но у меня все еще всегда, как и в любой задаче, связанной с НЛП, у меня всегда беспокойство касательно контекста и глобального понимания. Да, и вот если в рамках одного какого-то простого метода не нужны знания глобального контекста, да, то для того, чтобы сделать хорошую систему, оно как раз нужно. И, соответственно, то есть тебе все равно придется держать это все в голове. Ты можешь, возможно, упростить себе жизнь каким-то образом. Если это хорошо доработать, то я думаю, что может стать частью какой-нибудь IDE, там, например, по HR или там Visual Studio, неважно. Вот в таком контексте, как это делается, например, с комментариями, когда ты нажал там пару комбинаций клавиш, и потому как твой метод устроен, собрались, сгенерировались комментарии, докстринги, вот в Python, например. Как-то так, наверное, это можно было бы сделать. Я имею в виду, например, ты написал докстринг, а он написал какой-то там метод или хотя бы его заготовку, там что-то такое. Так, да, вообще нет.
Ну, оно даже с докстрингами не будет работать, потому что для этого придется написать вот 100-500 строк и объяснить ему в точности, что ты хочешь.
Охеренная автоматизация. Вот в духе просто автоматизации всего, что делают программисты. Ты тратишь миллион часов на то, чтобы автоматизировать задачу, которую можно сделать за 5 минут.
Это типичная штука. Ну и плюс, да, оно будет работать с какими-то простыми паттернами, допустим. И вот на этом они как бы могут выехать. Ну это скорее такой полезный инструмент, чтобы чуть-чуть упростить написание boilerplate кода. Например, в той же Visual Studio есть умное автодополнение. То есть ты написал там имя класса, поставил точку, и оно тебе по контексту дополняет, какой метод нужно подобрать или вызвать. Да, типа, то есть, и оно действительно хорошо работает. Я включал у себя на проектах и действительно подбирает подходящие методы. Код писать гораздо быстрее. Я перешел сейчас на Rider от JetBrains, там этого нет. И мне приходится ручками искать подходящий метод. Это вот прям заметное различие, знаешь.
Ну вот ты про паттерны сказал. GPT ни в коем случае не справится с так называемым fuck you паттерном.
Ну, это, кстати, интересная тема. Может быть, и справится. На самом деле, что такое fuck you паттерн? Да? Это тема, которую используют множество соцсетей, например, интернет-магазинов и всяких там площадок, где не совсем хорошо относятся к своим клиентам, если так можно сказать. То есть на примере истории одного чувака из мира технологий, вот он решил посмотреть мем в интернете, известный как Олли. И он решил его посмотреть в Инстаграме. И он не логинился в Инстаграм, а просто зашел вот через браузер по ссылке посмотреть этот мем. И Инстаграм тут же ему выдал всплывающее окошко, баннер, что типа залогинься. Ну, он как настоящий технарь пошел в консоль браузера и просто удалил элемент в HTML с этим баннером. Но в итоге Инстаграм не дал ему поскроллить страницу. То есть они уже в курсе, что люди так делают, поэтому заблокировали эту возможность. Но чувак решил, что ладно, типа, попробовал обновиться. И после обновления Инстаграм уже даже не показал ему нужную страницу. Он сразу перебросил его на логин-пейдж. То есть Инстаграм затрекал то, что человек попытался удалить баннер или попытался посмотреть контент незалогиненным, и уже редирект прямо делал на логин-пейдж. То есть это не просто так. И в итоге, как вышло, что человек пытался даже из инкогнито мода это сделать, пытался с другого браузера, и все равно ему сразу выдавал логин-пейдж. То есть Инстаграм по IP-адресу уже прочекал, что ты пытался зайти незалогиненным, и он сразу тебя перебрасывает на страницу логина или регистрации, да, то есть пошел нахер Инстаграм с Фейсбуком, это же не ок, реально не ок. Если этот контент, он доступен паблик, да, он не в скрытом аккаунте, почему его не показывать? То есть если ты, например, сделаешь на сайте виджет, в котором показываются картинки с инсты, этот контент будет доступен. Но если ты проходишь по прямой ссылке, тебя просят залогиниться. В чем вообще логика?
Я понятия не имею, но единственное, все, что я могу сказать по этому поводу, инста и ФБ всегда хотели, чтобы ты зарегался у них. Все.
Так, понимаешь, проблема в том, что это не только инста и ФБ. Это вообще глобально называется темные паттерны. То есть, например, один из темных паттернов — это вот, называется, приманка и переключение, да, вот как с обновлением в винде. Тебе всплывает вот эта плашка, там, плиз, обновись, и у тебя нет варианта отменить. Ты можешь или отложить, или выбрать какое-то, ну, там, выбрать время, да, отложить, или обновиться сейчас.
Да,
ну, у тебя
да.
нет варианта отказаться. Да, да, да или да, но позже. И все. Или там, например, другой вариант, когда ты отписываешься, допустим, от какой-то рассылки, или просто там уходишь с какого-то сайта, удаляешь аккаунт, тебе дают обязательный опрос, и варианты ответа всегда вызывают у тебя чувство стыда, как будто... Ты там, не знаю, котика убил просто. Вот, допустим, у Гугла, да, когда ты, по-моему, запрещаешь показывать... А, не-не, что, ну, удаляешь то ли аккаунт, то ли какую-то инфу с аккаунта, Google говорит, что вот после этого твоя инфа станет доступна незнакомцам. Ай-яй-яй, типа, ты плохо поступаешь.
В смысле станет доступна незнакомцам? То есть, если ты закрываешь аккаунт, они твою инфу распространяют? После этого или что?
Там какой-то специфический кейс был, то ли там какую-то security фичу ты выключаешь, то ли что. Ну, в общем, типа, мол, вот не делай эту вещь, потому что ты плохой после этого, понимаешь? Не потому что я так хочу, типа, а вот типа, ай-яй-яй, ты хороший человек. Да, шеймят прям. Или та же замаскированная реклама, да, когда сайты там вешают миллиард кнопок скачать, но только одна из них правильная. Все остальные ведут на рекламу.
Да-да-да, и у тебя уже глаз наметан, куда нужно нажимать.
Да-да-да, ты просто такой уже типа шаришь,
да-да-да.
Какой пиксель нажать, чтобы правильно скачать.
Мне еще нравится, когда в баннерах два крестика закрыть рекламу.
Да-да-да. Это ж прям жесть. Ну или там вот самое бесячее, по-моему, это принудительное продление, когда ты на что-то подписываешься, и в тот же момент, когда ты подписываешься, у тебя всегда стоит галочка, типа, продлевать там после истечения какого-то срока, и ты ее, допустим, там убираешь, а тебе тут же там красным пишут, что, мол, рекомендуем не убирать, или просто ее нельзя убрать, а нужно там пойти в какие-то настройки после создания уже там аккаунта, пойти в настройки, ввести 3 раза пароль, там, я не знаю, пойти на улицу, сделать фотку, что ты там живешь по этому адресу, и только тогда там через саппорт можно отключить функцию продления. Создаёт максимальную сложность.
Мне еще нравится, когда ты пытаешься зарегаться на какую-то триальную штуку, заходишь, а у тебя все равно просят паспортные, не паспортные, данные банковской карты.
Да, у меня такое было, я на какой-то сервис регистрировался, и там написано, мы не просим данные банковской карты. Они действительно не просили неделю. И когда я потом зашел через неделю, чтобы, типа, отписаться, они такие, вот сейчас ты должен, типа, ввести данные банковской карты, и только потом ты сможешь отказаться от продления.
Отлично.
Это гениально, по-моему. Ну и, наверное, с такого очевидного... Это спам друзей в мессенджерах, да, когда ты, допустим, регаешься это в Телеграме или в Вайбере, да, внезапно, то всем приходит оповещение, что ты зарегистрировался. Там, я не хочу, чтобы этим людям вообще приходили какие-то оповещения от моего имени. В смысле?
У меня сегодня в Телеграме какой-то Павел Александров всплывает, и я такой, кто это? Я искренне не помню, кто это такой. И не знаю.
Слушает вот сейчас нас этот твой Павел Александров и думает, вот Лёха пёс. Не помнит, ну. Ну, а на этом, я думаю, мы можем и заканчивать наш эпизод.
Да, заходите на наш Patreon, заходите на наш Telegram. Мы пытаемся постить на Патреоне какие-то после шоу, там, блуперсы, какую-то другую историю. Разыгрывать всякую дичь. В общем, заходите.
Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.